Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Как всегда, по понедельникам на 91.2 FM большой экспертный овертайм. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Сегодня поговорим про agility. В гостях в нашей студии Антон и Анна Кудрины. Мы сейчас сразу по ходу дела и, во-первых, давайте просто идентифицируем голоса. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы мастер спорта России по agility, вы судья международной категории, и насколько удалось перед эфиром установить, судили соревнования уровня чемпионата мира.
Да, все верно. В 2008 году я выступал на чемпионате мира, ну, тогда у нас была общая семейная собака Шелти Хиппи с ним, довольно-таки успешно, там было личное третье место, первое командное, как раз выполненный норматив мастера спорта, и после этого я перешел в судейство, как бы судейский стаж получается уже у меня почти 15 лет, и в 2015 году меня пригласили судить чемпионат мира первый раз, и следующий год, 16-й, 17-й, 19-й уже приглашали в качестве главного судьи, также судьи чемпионата мира.
Ух ты, главного судьи.
Главного судьи, да.
Ну и Анна. Анна мастер спорта международного класса, и она скорее как спортсмен здесь, да?
Да, здравствуйте. Вообще, огромное количество лет я занимаюсь кинологическим спортом с 94-го года. Всегда фанатела от собак, и так получилось, что вот собаки занимают огромную часть моей жизни. У меня есть официальная работа, то есть я бухгалтер. Но вот хобби мое – это вот собаки, кинологический спорт. Имею огромное количество друзей по всему миру, не только Российской Федерации. Много где я была. В 2003 году в Америку летала со сборной России, в составе сборной России с 2015 года на чемпионаты мира. Угу. Много ездила, призер, чемпион мира в командном зачете, в личном бронзовый, серебряный призер. Но вот, к сожалению, потом ковид, и вот...
Все, что...
До личного чемпиона мира еще вот не дослужилось, только чемпион мира в командном зачете.
Все впереди, не сомневаюсь в этом. Но вы говорите про... кинологический спорт, а agility – это его разновидность. Давайте все-таки расскажем.
Да, agility – это разновидность кинологического спорта, такое направление. Это где хозяин, ну, спортсмен на скорость преодолевает трассу препятствий, состоящие из всевозможных барьеров. Там стенка, слалом, туннели, бум, гора, качель. И надо, судья придумывает трассу. Дается время 7 минут на изучение трассы спортсменам. То есть спортсмены ходят там 7 минут, изучают. Толпа такая огромная, лунатика, входит, руками машет, что-то себе проговаривает. Изучает трассу. И потом каждый спортсмен выходит на старт со своей собакой и стартует, засекается время по первому снаряду и выключается, когда трасса преодолена. Соответственно, выигрывает тот, кто пробежал с самым маленьким временем без штрафных баллов.
А собака здесь разве не спортсмен?
Естественно, она спортивная пара. Нет, собака не знакомится, трассу учит только человек. И ведет собаку. Собака видит первый раз вот эту вот трассу, первый раз. Но на тренировке мы изучаем, естественно, все снаряды, определенные связки учим. И чем больше связок вы выучите, тем больше, естественно, ваших шансов того, что ваша собака вас поймет и прочитает правильно, когда вы ей будете что-то показывать на трассе.
Есть ли категории в зависимости, например, от породы собак?
Да, есть 3 ростовых категории, 4 в Российской Федерации ростовых категорий. Это совсем маленькие собачки. Той – это до 30 сантиметров высота в холке, да. Дальше категории мини от 30 до 40 сантиметров, категорию медиум от 40 до 50 и категории макси выше 50 сантиметров.
Ну, там кто угодно, может быть, даже дог или,
Понятно, конечно, и дог, и симбернар, но, опять же, мы не забываем о том, что agility – это все-таки прыжковая нагрузка. Эта собака прыгает барьер, вот large, да, категория макси, прыгает 60, высоту барьера в 60 сантиметров. То есть, представляете, симбернар, который весит 60-70 килограмм, будет прыгать вот этот барьер 60. Какая же у него нагрузка будет на суставы, ударные, вот это вот. А на трассе agility это, ну, примерно... 10-12 прыжковых вот этих барьеров.
Ну, то есть, надо понимать, что у этих собак есть свои предназначения, свои соревнования. По поводу пород. Имеет ли значение, какая порода принимает участие в соревнованиях? Дворняги ведь тоже могут быть.
Да, конечно. Вообще, как прописано в правилах, у нас запрещена... Вот Антон больше скоординирует по правильности как. То есть у нас нет деления по половому признаку и по породе, по принадлежности к породе. То есть любая здоровая собака старше 12 месяцев может выступать на соревнованиях по аджилити.
Ну, если это как бы как звучит в правилах, как бы запрещена любая дискриминация, в общем-то, как и в любом другом виде спорта. Как по породному признаку, как и по, так и по половому. То есть любая собака любой породы может принимать участие в своей ростовой категории.
Слушайте, а допинг-контроль есть для собак? Ведь тоже...
Он есть, он существует, допинг-контроль, но он в такой, скажем так, в такой форме, как для людей, он не проводится, ну, потому как не сильно развито. Если для людей тем же антидопинговым комитетом есть списки запрещенных лекарств, есть порядки и процедуры, которые проходят и спортсмены, и соблюдают эти правила антидопингового контроля, особенно там в межсезонье или в соревновательный сезон, то для животных как бы таких строгих регламентов их еще просто физически не существует на международном уровне. Но бывает на чемпионате мира, как бы после забега у собаки берутся, на анализы берутся жидкости, ну и на какие-то определенные вещества, которые могут повлиять на ее скорость, делается анализ. Но это на, только на очень крупных соревнованиях, там уровне чемпионата мира, вот, то есть допинг-контроль может быть.
Анна сказала, что судья определяет параметры трассы перед конкретным выступлением. Вообще, как выглядит это соревнование? Это ведь не один забег, это ведь несколько дней.
Все зависит от регламента соревнований. Ну, например, если мы возьмем регламент чемпионата России, он у нас, в общем-то, соответствует регламенту проведения чемпионата мира. Это у нас проходят соревнования в течение 3 дней. У нас в первый день бегутся параллельно две трассы agility и jumping. Ну, это разновидность agility трасс. Во второй день бегутся еще две трассы agility и jumping другого зачета. Дальше еще есть у нас игрушки на набор баллов. Это тоже с определенно со своими правилами
а
есть.
Что это такое?
Это две игрушки. Как бы, если у нас стандартная трасса agility, то есть судья задает последовательность препятствий, спортсмены учат, бегут. Кто быстрее и чище добежал, тот победил. С игрушками тут немножко включается азарт. Угу. Судья расстанавливает не трассу, а просто снаряды на поле, говорит, сколько эти снаряды стоят, и выдает определенные ограничения. То есть, например, открывающий период там 20-30 секунд, закрывающий период столько-то секунд, закрывающий период надо выполнить вот такое задание. Если успешно выполнил, то вот еще бонус-баллы. А спортсмен сам придумывает стратегию, тактику, исходя из возможностей своей собаки, что она лучше умеет, как она лучше поворачивает, где быстрее бежит, что чище делает из снарядов, и старается набрать максимальное количество баллов. И вот здесь вот как раз включается азарт, люди больше гонят собак. Ну, довольно интересно смотреть. Не сказать, что многие спортсмены у нас любят игрушки, потому что это действительно больше нагрузка, скажем так, еще интеллектуальная на человека. Ну, как бы рассчитать максимально оптимальную как бы свою стратегию на забег. Но... надо отдать должное, как бы спортсмены, которые у нас входят в сборную, они как бы эти игрушки проходят всегда с легкостью. И, в общем-то, чемпионат мира, я думаю, мы еще придем как бы к результатам чемпионатов мира, прошедших в предыдущие года. Там как бы результат показывает, что очень высокий уровень и наших спортсменов, и нашей сборной в целом.
А это вообще популярный в мире вид спорта? Ну, понимаю, что популярный среди собаководов, но сколько, например, участников может собрать условный чемпионат мира? И кто законодатель МОД?
Но чемпионат мира в среднем у нас вот последние, которые проходили чемпионаты там с 15 по 19 год ежегодно, у нас в среднем было около, наверное, 200 участников, так плюс-минус 10. То есть 15-20 стран и порядка 200 участников. То есть некоторые страны, то есть так там же есть на чемпионате мира также квоты, то есть если страна полноправный участник Международной Федерации, так как ну, Российская Федерация в том числе, то квота на команду у нас 24 пары. Спортивные. То есть в любых ростовых категориях, но 24 спортивные пары, человек плюс собака, мы можем привести. Такие же большие квоты у Америки, у Британии. Страны поменьше, кто являются там ассоциированным членом, или кто недавно вступили, или еще не вступили, но просто участвуют, у них там квота 6-9 собак.
Законодатели МОД. Кто все-таки? Вы говорили о том, что у нас есть неплохие достижения, но...
Ну, если взять по результат последнего чемпионата мира, из 78 разыгранных комплектов медалей, нет, из 78 всего медалей, не комплектов, а всего медалей, сборная России увезла 52.
Обалдеть.
Да.
Лидеры в мире, слушайте, это правда хорошие новости.
И результаты эти, начиная, наверное, с 2008 года, вот именно там, когда начали как более-менее регулярно посещать сборная российская чемпионат мира, с этого времени, наверное, регулярно, ну, минимум 30% наград сборная России увозила. Бывали года, когда сборная увозила как бы все большое золото.
Мы об этом поговорим, но сразу после перерыва, дорогие друзья, я напомню, что сегодня в гостях в программе «Овертайм» Антон и Анна Кудрины. Мы говорим про аджилити. Это очень необычный вид спорта, пар, где полноценным, полноправным участником событий, наверное, может быть, даже главным в чем-то является собака. О них как раз и пойдет речь во второй части. Прервемся, реклама, и не будет в эфире нас минутки две.
«Овертайм» – главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM.
Продолжается программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии Антон и Анна Кудрины. Мастера спорта, Анна международного класса по аджилити. Антон просто мастер спорта, причем, помимо всего прочего, еще и судья не только всероссийской, но и международной категории, неоднократно возглавлявший в качестве главного арбитра, если так можно выразиться, соревнования уровня чемпионатов мира. Ну, естественно, тренеры. И вот теперь к вам как к тренерам. Не все собаки могут стать спортсменами. С чего здесь начинается? Какие собаки и породы предпочтительнее? Где их взять? Как с ними работать? В каком возрасте? Можно ли сделать из собаки, не знаю, приличного возраста, 2-3 летки какую-нибудь чемпиона? Вот.
Ой, тут сразу много вопросов. Все, да. Очень сумбурно так. На самом деле, если вы видите, что у вас очень активная собака, что она очень любит бегать, прям вот, ну вот вы ее отпускаете, и она у вас носится, попробуйте аджилити. Если у вашей собаки нет зооагрессии, да, она не
кидается на
ваших же, ну, на других собак, ну, то есть она не проявляет к своим сородичам агрессии, то, естественно, можно попробовать аджилити. При этом вы не забывайте, что у вас должна быть достаточно легкая собака с точки зрения ее костяка. Еще раз говорю, что прыжковая нагрузка ударная идет достаточно большая. Естественно, что у маленькой собаки, у папильона, например, это не такая, а вот у малинуа, там, у немецкой овчарки нагрузка будет достаточно большая, на ударная. Как я уже говорила, что у нас 4 категории, да, и в каждой есть свой законодатель, ну, такой, скажем, лидер, да, условный. А в самых маленьких собачках это шпицы и континентальные, то есть это спаниели, это папильоны.
Шпицы – это вот те самые пушистые, круглые, которые,
да,
мы часто видим.
Они безумного, немецкие шпицы, вот малые, карликовые они там бывают всякие, и вот они безумного темперамента и носятся вот, ну, с огромными скоростями. Да. Вот. Естественно, собачки повыше, это уже пуделя идут, сверкшнауцеры неплохо бегают, шелти очень прекрасно бегают, шелти. Сейчас мода пошла на североамериканскую миниатюрную овчарку. Это как австралийская овчарка, только ростиком маленькая. Ну и категории, которые повыше, это, естественно, бордер-колли. Ну, самая умная порода собак в мире является вообще бордер-колли. Во всех сейчас фильмах снимаются эти бордер-колли, да?
Мне в последнее время несколько фильмов попадалось, где бельгийская овчарка очень часто используется специальными службами. Эта собака очень быстрая, такая подвижная, необычного внешнего.
Да, бельгийские овчарки. Малинуа. У них 4 разновидности. Малинуа, лакинуа, тюрверен и грининдаль. Это все бельгийские овчарки, да. Чаще всего работают, ну, вообще в полиции это малинуа, это рыжие собаки с черной маской на лице. Действительно, они у нас в Пермском военном институте очень хорошо используются для взрывчатых веществ, для поиска наркотических веществ, да. То есть достаточно много там, ну, вот они занимаются с этими собаками. В аджилити у нас есть такие собаки. Радислава у нас занимается с Малинуа молнией. У нее такая, ну, реально молния, просто
Радислава
там ураган.
Ваша коллега тоже.
Да, вот аджилити в Перми занимается. Вот у нее Малинуа, вот молния. Безумная собака, конечно.
Слушайте, ну, а вот... сообщество, простите, что перебиваю, сообщество поклонников аджилитистов, если так можно выразиться, оно велико вообще? Есть клубы, есть точки подготовки?
Конечно, у нас в Перми несколько клубов. Вообще, изначально, когда в 92-м году, у нас появилась аджилити в Перми, основателем была Белая Алла Владимировна. Это было при клубе юных собаководов во дворце творчества юных на Сибирской. 90% спортсменов от возраста 30+, вот мы все оттуда пришли. Вот. Естественно, это оттуда росло. И сейчас у нас 4 минимум клуба, кто занимается вот аджилити. И у нас существует федерация кинологического спорта Пермского края. Такая, ну, практически все серьезные соревнования проходят под эгидой Минспорта Пермского края, соответственно, через федерацию Пермского края.
А отбор на международные соревнования по спортивному принципу? Нужно сначала выиграть край, условно, потом округ, а потом уже чемпионат России.
Чуть-чуть по-другому. Он отбор в сборную у нас идет, ну, там, по тем же правилам, которые отбираются в сборные по всем другим видам спорта. И там главные критерии идут чемпионат России и Кубок России. То есть по результатам чемпионата Кубка и Кубка России формируется общий список сборной. И потом уже непосредственно перед там, выездом или за несколько, там, ну, за какое-то время до старта уже вкомплектуется окончательная команда, которая поедет.
Ну, то есть любой спортсмен из любого региона может непосредственно заявиться на всероссийский турнир?
Не совсем так. То есть ты должен отобраться в своем крае сначала в сборную своего края. Угу. И дальше, если ты от своего края показываешь результаты на Кубке России или на чемпионате России, то ты уже тогда попадаешь вот в этот список, который,
квоту 24.
Да, квоту, да, который попадает вот на чемпионат мира. И дальше уже идет рассмотрение.
А пермяки? Вот в списке этих 24
всегда присутствуют. Ну, и как минимум
обычно,
человек,
да, 5. 5-6 присутствуют.
То есть 5-6 пар. Мы говорим 5... о парах всегда. Человек, ну, и собака, да?
Да, 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 да. То есть у нас...
Школа аджилити в Перми одна из самых сильных в России. Можно так, наверное, сказать.
Да. На самом деле у нас есть альтернативная аджилити, да? Это где не спортсмен, человек и собака, да? А где собака, вот как выставки. И там, ну, собака больше котируется. Это через эгиду РКФ происходит. И ФЦИ в мире, если. То у них есть чемпионаты мира огромные. Там, на самом деле, там до 600 участников огромные. Огромное количество. У них там 3 категории. Ну, там, как вот в боксе, да, есть разные виды. Вот у нас в аджилити тоже есть 2 разных версии, которые, ну, идут друг с другом, но спортсмены выступают и там, и там. То есть это вот не запрещено. И первый чемпион мира из России, это была Ангелина Катутис из города Перми, Шалтипайныри.
Здорово. Это который год?
Это, наверное, 2005.
Да, это лет 20 уже назад.
То есть...
Я думаю, что нас слушают большое количество собаководов. Это все больше и все популярнее. Что им можно посоветовать? Ну, мы начали уже, вы говорили о том, что если собака гиперактивна, не проявляет агрессии, она уже может попробовать. А где попробовать? А с чего начать? Может быть, есть какие-то домашние упражнения для того, чтобы оценить потенциал своего питомца?
Ой, ну с домашними упражнениями, конечно, те, кто занимается давно, они, естественно, когда берут щенка, они делают ему базу определенную, когда там вокруг деревьев, если вы видите, что человек гоняет собаку вокруг деревьев, подойдите к нему, он 90% он из аджилити, да? Ну, мы учим бежать к лежащей на земле игрушке, чтобы собака играла прекрасно как в игрушку, которая убегает, да, катящийся мяч, да, чтобы она его догоняла, чтобы она прекрасно бежала за хозяином, когда он там игрушку за собой тащит, тоже догонять. Чтобы, если вы бросили игрушку, игрушка лежит неподвижно, собака могла по команде к ней бежать. Это очень помогает в дрессировке потом, когда мы учим какие-то высыльные упражнения или еще что-то, там вот игрушка где-то лежит, и мы собаку туда через снаряды посылаем, и она туда бежит. Вокруг Учим всякие змейки, всевозможные вот между ног, да, движения, чтобы собака училась гибкости, свое тело умело пользоваться, движение назад, боковые шаги, вокруг деревьев, когда налево-направо обойди, вокруг всевозможные команды. Вообще, те, кто занимаются, они обычно на улице-то не шатаются просто так, да, они, естественно, находят какие-то себе полянки, еще что-то, и начинают заниматься, то есть дрессировка именно agility на снарядах проходит 2-3 раза в неделю, а поддерживать физическую форму животного надо достаточно много. Вот, это прогулки в лесу, естественно, помогает, когда собака, естественно, преодолевает там всевозможные палки, ветки, упавшие деревья и так далее.
То есть это все. Где у нас эти базы?
Значит, у нас площадка ДКЖ. Это от Центра спортивного собаководства Пермского края. Это
Балатовский
парк. Это дети до 18 лет, клуб юных собаководов, дворец творчества юных, при дворце творчества юных, это на Сибирской 29. Тренер Белая и Рудашевская, и Перебей нас там есть. То есть, к любому практически тренеру. Ну, agility, конечно, больше Аллы Белая. Это школа agility Рудашевского, очень большая школа. Там несколько занимается педагогов с людьми. У них есть на Бригадирской ангар с искусственным покрытием, с травой, на котором вот можно звонить, договариваться к Александре Анатольевне Банщиковой, и она там определит вас в определенную группу. И спортсмены, кто большого уровня, да, и ездит постоянно на соревнования, мы на ферме занимаемся.
В поселке ферма.
Поселок ферма, да, мы арендуем конно-спортивный комплекс, там несколько часов нам выделяет Федерация конного спорта, да, мы им за это очень благодарны.
Большой привет Александру Евгеньевичу Кузовлеву, нашему хорошему другу, неоднократно.
Да, вот мы
и от нас огромная благодарность за то, что даете возможность тренироваться.
Когда зима, снег, морозы, а там всегда положительная температура, прекрасный грунт, и нас это очень выручает, конечно.
Антон и Анна Кудрины, гости программы «Овертайм» на этой неделе. Говорим про agility. Друзья, вновь прервемся. У нас местные новости и реклама.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается, а точнее завершается заключительная, к сожалению, часть нашей сегодняшней программы, большого овертайма. Общаемся с Антоном и Анной Кудриными, представителями очень необычного, наверное, для подавляющего большинства пермяков. Хотя уже, наверное, я и не уверен, что это необычное для пермяков занятие. Говорим про agility, про вид спорта, в котором человек не может обойтись без собаки, а собака без человека. Я правильно понимаю, что если вы, например, занимаясь этим профессионально, берете щенка, сразу воспитываете его как спортсмена, то для многих вообще это становится открытием возможности своего собственного домочадца, любимого. Они, как правило, ведь члены семьи полноценные.
На самом деле сейчас очень идет тенденция вот именно к привлечению новых людей, собак, потому что вообще мир agility, он достаточно узкий. Ну, скажем так, что все друг друга знают, все это. И вот привлечение молодежи, и в том числе взрослых людей, кто приходит сначала со своей собакой просто потусить, пообщаться, там, наладить контакт, и они остаются в agility, и это очень здорово. Для них специально проводятся соревнования уровня D0. Это где достаточно легкие трассы, только барьеры и туннели. Никаких сложных снарядов там нету, слалома, зоновых препятствий. И люди потихонечку втягиваются и ловят драйв, азарт, и остаются, и начинают вот прям заниматься, и потом заводят себе собаку более подходящую для agility, и вот так вот втягивается.
Но ведь мы говорили, что не все собаки могут сдюжить, но, опять же, чем это отличается от обычной дрессуры или воспитания пса? Все-таки здесь ведь уже спорт высших достижений.
Не всегда это спорт высших достижений, и от обычной дрессуры это отличается наличием драйва. именно в таком как раз совместном времяпрепровождении с человеком, когда собака получает исключительно положительные эмоции, как раз собака лучше раскрывается. Если дрессура – это, ну, в большей степени, как сложилось, наверное, у большинства в головах, это все-таки какое-то требование послушания от собаки, то здесь это совместное получение кайфа.
То есть и у спортсмена-человека должен быть определенный уровень физической подготовки, ведь трассу нужно бежать вместе с собакой.
Ну, вот у нас есть чемпион мира предковидного года Станислав Курочкин. Он живет в Костроме. Вот он, наверное, 110 килограмм весит. То есть он такой большой, габаритный, молодой человек, да, он молодой. Он офигенно дрессирует, конечно, собаку. Они у него очень быстрые, очень умеет четко считывать его вообще, что и как. И он там ведь не обязательно бежать вот прям вот по той же траектории, по которой бежит человек. Собака, в смысле. Человек ведь он все равно сокращает что-то. Он куда-то выслал там собаку в туннель и сам передвигается в нужную точку. Вот тут задача человека, когда ты уже обучил собаку, прийти в нужную точку, когда твоя собака дорабатывает какую-либо связку.
У вас какие собаки сейчас? Я полагаю, не одна или несколько?
Да, у нас сейчас 4 собаки. 3 бордер-колли и шелти. Причем бордер-колли у нас такие, скажем так, все семейные. У нас тут получается, в свое время мы привезли собаку из Америки, и вот у нас осталась ее дочка, потом вот внук, и вот сейчас правнук вот этой собаки Моби у нас. И сейчас самой возрастной у нас 12 лет. Она у нас уже на заслуженном пенсии. Это вот та собака, с которой как раз мы в личном зачете в призах были. И самый молодой, вот у нас сейчас щенок 6 месяцев.
Ему еще полгода, как минимум, ждать.
Год.
Вы сказали, не менее 12, но...
Да, но пока готовишь собаку, пока начинаешь с ней выступать, то есть год – это еще минимум. На то, чтобы подготовить собаку, это вот не так быстро. Раз, 3 месяца, все, я готов. Нет, естественно, agility достаточно долгая.
Когда собаки раскрываются, к какому возрасту? Вот если прямо с детства обучать их, если они вдруг оказались членами семьи такой, как ваша, где профессиональные спортсмены готовятся?
Ну, к 2-3 годам. То есть, если собака действительно звездная и гениальная, прям вот гениальная, то в 2 года она уже начнет выигрывать. Ну, при условии, как что еще хендлер соответствует звездности и уровню собаки.
Хендлер?
Хендлер – это спортсмен.
Человек.
Да. Человек, да. Да.
Возраст собак, их ведь жизненный цикл не так длин, как у человека. Когда вот вы говорили про 12-летнюю собаку, которая на заслуженном отдыхе?
Она должна была в 2020 году ехать на чемпионат мира. Она отобралась, но случился ковид. Поэтому собака вот наша, получается, с 2021 года находится на заслуженном отпуске. Она прекрасно гуляет, тусит. То есть она ведет обычный образ жизни, кроме того, что теперь она не ходит на agility. А вообще, если говорить, если это маленькая собака, да, шелти, шпиц, то они лет до 12 легко бегают.
А большая и результат собака, показывают.
Ну, естественно, да. А большие собаки, опять же говорю про ударную нагрузку, когда собаки прыгают большие барьеры. То есть маленькая собачка прыгает 30 сантиметров в барьер, да, а вот большая собачка прыгает 60 сантиметров в барьер. И поэтому большие собаки уходят на пенсию чуть раньше. Ну, лет 10, наверное, да, вот такая вот, когда...
Угу. Ну, то есть можно же еще уйти, скажем так, из большого спорта, из спорта результатов, но также ездить на тренировки или ездить на соревнования и бежать вне зачета там, по той же маленькой категории. То есть бордер-колли взрослая бежит по 30 сантиметров, просто получает удовольствие от забега, но как раз у нее как бы убирается вот прыжковая нагрузка, которая ну, дополнительно может повлиять там, на опорно-двигательный аппарат.
Содержание собак, ну, с учетом, опять же, непростых сейчас условий в части кормов, в части ветеринарного обслуживания, они требуют собаки-спортсмены какого-то особого подхода или, в принципе, здесь все традиционно?
Ой, ну тут, как любой спортсмен, да, обязательно график тренировок, да, и помимо вот этого графика тренировок должны быть массажи. Должны быть... Люди учатся это делать сами, это ничего сложного. Это не то, что вот как пришел человек, лег там, и ему разминает 40 минут. Нет, это после... Побегали по лесу, да, с собакой, пришли домой, размяли, просто прохлопали, прогладили все эти мышцы, посмотрели, нет ли где чего забитого. Это с, ну, с учетом того, что человек начинает заниматься, и когда он проглаживает свою собаку, он начинает замечать, что не так происходит с собакой. И поэтому не сказать, что какие-то большие, ну, ветеринарные какие-то нагрузки, да, идут вот на спортивную собаку. Нет, если вы отслеживаете здоровье своей собаки, если у вас вовремя прививки вы делаете, вовремя сходите там на эхо сердца, потому что все-таки спортивная собака, нагрузки на сердце бывает, да, и обслеживаете. Это не так дорого стоит на самом деле. Поэтому, как обычная собака, некоторые костюмчики покупают больше и дороже, чем вот уходит на содержание спортсмена. Ну, естественно, по кормам мы выбираем просто с большим содержанием протеина, ну, так называемые корма для активных собак. Вот такие специальные спортивные линейки есть кормов. Ну, вернее, в обычных кормах есть линейки такие вот для, угу, для активных спортивных собак. А так, ну, не сказать, что чем-то прям кардинально отличается содержание
снова,
спортивной
снова
собаки
удивили,
от обычной.
Да, потому что всегда казалось, что, ну, если содержание кошки дело не самое простое, то собаки-то тем более, а тем более спортивные собаки. Мало времени у нас, к сожалению, остается в эфире. Буквально пару минут, даже минутки полторы. Какой бы вы совет дали нашим слушателям, владельцам собак, которые стесняются, боятся или, может быть, хотели бы просто развить свое животное, контакт с ним через соревнования?
Самое главное, и, как мне кажется, все, кто занимаются аджилити или любыми такими активными видами спорта с собаками, не стесняться. Не надо стесняться своих эмоций и те эмоции, которые ты отдаешь своей собаке, когда с ней занимаешься или бежишь. Если вот посмотреть на аджилитистов, как происходит тренировка или разминка, то есть там идет просто волна позитивной энергии от человека к собаке.
И наоборот.
И собака от этого больше раскрывается. То есть это, с одной, это как бы просто элемент мотивации.
Просто поверьте в свою собаку, будьте на одной волне с ней и... Вот вам не все равно, что о вас подумают люди? Вот каждый, на самом деле, 90% людей, они заняты сами собой. Вот, и им некогда обращать внимание на то, что тут кто-то что-то с собакой как-то ласково похвалил или там. У меня есть группа послушания людей, кто ходит на послушание со своими собаками, бытовое послушание. И вот я обычно говорю: молодец, браво, супер! И потом хозяину: это были твои слова. То есть, ну, да, действительно, люди очень закомплексованы и очень боятся хвалить своих собак. А что же о нас подумают люди? А как же я тут вот с собакой разговариваю? Да все равно людям. Просто разговаривайте со своими собаками.
По-моему, разговаривать со своими домочадцами, с собаками, это абсолютно нормально. Конечно, есть какие-то бытовые нюансы, с которыми многим не владельцам собак приходится сталкиваться, но я так понимаю, что agility и вообще культура воспитания животного в семье, она ведь обращена не только на достижение спортивных каких-то результатов, но еще и на то, как ты с этой собакой живешь в социуме, насколько она чистоплотна, не агрессивна, насколько... она не доставляет хлопот в быту.
Да, мы живем в доме, в высотном, на 12 этаже, и ходим, вот, наши собаки всегда на поводке, то есть нет такого, что мы пошли там, распустили своих собак, лифт открылся, они у нас влетели там толпой, нет, никогда, вот сколько мы уже живем, у нас ни разу не было конфликта на тему того, что вот наши собаки причиняют кому-то какие-то неудобства.
Я тоже живу в многоквартирном доме, где очень много собак, и собак очень разных, там есть очень пожилые собаки даже, которые, ну, уже видно, что вот подходят к концу своей непродолжительной, к сожалению, жизни, но я вижу просто отношение людей к этим собакам. Это полноценные члены семьи, и люди эти сами с собаками намного добрее, чем люди, которые без собак. Помните, как в Карлсоне? Так и проживешь всю жизнь без собаки. Вот. Дай бог, чтобы у каждого нашлась своя собака, а вдруг, кто знает, она может стать и чемпионом. Спасибо большое, дорогие друзья. Я слушателям напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Антон и Анна Кудрины, спортсмены, судьи, тренеры животных, представляющие в нашем городе такой необычный вид спорта, как agility. Рад был нашему знакомству. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
Всегда,
спасибо.
Пожалуйста. До свидания.
До свидания.
Главное и самое интересное о спорте на 91.2 FM. Overtime.